вы говорите мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Своя правда». И мы говорить сегодня будем о чем? О школе. Будем говорить, потому что сегодня отмечали День знаний, начало учебного года. И, соответственно, в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» латиница в одно слово уже мы запустили голосование, вы можете принять в нем участие. Вопрос предельно простой. Чего вы ждете от школы? Либо вы сам ученик, либо вы родитель, либо вы бабушка с дедушкой, может быть, прабабушка, прадедушка. И школа должна, с вашей точки зрения, оказывать, например, только образовательные услуги. Или школа должна воспитывать в детях патриотизм, гражданскую ответственность. Или школа должна помогать детям найти себя в будущем. Или вы вообще ничего от этой школы не ждете. Не знаю, закончили, не пошли, просто приняли это как факт. С нами сегодня Михаил Кушнир, член правления Лиги образования. Михаил Эдуардович.
Здравствуйте.
И Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени Пинского, Института образования Высшей школы экономики. Сергей Геннадьевич.
Здравствуйте.
Координаты эфира 7373948. Это телефон. СМСки плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот. Нововведение есть в школе. С 1 сентября в российских школьников ждет ряд изменений, среди которых полный запрет мобильных телефонов на занятиях. Это, видимо, ура. Введение курса семьеведения. Здесь знак вопроса ставим, наверное. Возвращение уроков труда. Мне кажется, это тоже ура. Учителя, в свою очередь, теперь получат полное право делать ученикам замечания. Эта возможность будет юридически закреплена. Это к вопросу о том, что все-таки, видимо, может быть, жалоб на учителей будет меньше, что они как-то со своим с учеником поговорили не так. Но тоже вопрос этих нововведений. У меня, как у мамы первоклассника, сегодня утром я отправила своего сына на 11 лет туда.
Поздравляем.
Спасибо. Он еще, мне кажется, своего счастья не понял, но узнает постепенно. У меня действительно вопрос, потому что я не понимаю, что ждать от школы. Вот я туда сдала, я школу окончила в 2006 году. Ну и как бы, когда ты участник этого процесса, ты просто миришься с тем, что, ну вот тебя туда отправили, ты должен что-то с этим делать. А теперь-то ты смотришь на это со стороны, а как там? А что там? А справиться? А какие учителя? А что там с программой? А еще что-то? В общем, вопросы, вопросы, вопросы. Давайте, Сергей Геннадьевич, наверное, с вас начнем. Чего ждать от современной школы?
Мне кажется, что в первую очередь от школы не стоит ждать чего-то гарантированного. Я бы вот эту установку попробовал транслировать нашим слушателям. Не знаю, готовы ли они принять. Вот действительно, в прошлом наших радиослушателей, если нас слушают люди старшего поколения, среднего поколения, те, кто отправляет детей в школу. В прошлом от школы мы могли ждать чего-то определенного. Каждое может быть разное, но есть такая уверенность. Вот мне кажется, сейчас установка, которую не всегда легко принять, но быть спокойным, уверенным, что ты отдал и получил то, что ты ожидаешь, или то, что тебе обещают, нельзя. Нужно прежде всего понимать, что школа – это основы, но не все, что важно ни для жизни, ни для будущей образовательной траектории.
Вообще?
Да, да, без дополнительных усилий. Это существенно расходится с жизнью. То, чему учат в школе, может быть через несколько лет не востребовано. Или то, чем сейчас начинают заниматься в школе, через несколько лет могут свернуть. Мы видим в последние годы, как сильно меняется и жизнь, и меняется школа, и поэтому переживать, что сейчас мы в этой ситуации неопределенности вот должны получить какой-то точный ответ. Угу. Школа – это то место, где ваш ребенок получит такие-то знания, или школа, где ваш ребенок будет воспитан. Вот такой уверенности, к сожалению, не может быть ни у кого. Без дополнительных усилий семьи, самого ребенка на определенном этапе ставить конкретные цели, достигать или представлять, что ты чего-то можешь достичь, угу, на мой взгляд, уже невозможно.
Михаил Эдуардович, пожалуйста, чего ждать от школы?
Ну, сначала
надежды, что тот заряд, который летом накоплен, так сказать, подольше удержится, и к результату люди, которые этот заряд накапливали, подойдут с ощущением, что они его не зря растратили. То бишь поздравить всех, кто с этим связан для начала. Не только маму первоклассника, а всех. Во-вторых, у меня такое очень неоднозначное отношение к вашему вопросу. Поскольку, так сказать, я люблю хулиганить, значит, меня радует, что этот вопрос возник. То есть это значит, что чего-то хотят ждать. Потому что раньше просто сдавали и не думали. И я, как человек, который 25 лет в школе отработал, я знаю, что подавляющее большинство родителей как раз мечтают о том, чтобы как только они его сдали, чтобы он вернулся через 11 лет в красивой упаковке, готовый к следующему этапу. И чем меньше их трогают, тем лучше. Но поскольку так не получается, как очень, так сказать, красочно рассказал об этом Сергей, то, в общем-то, приходится об этом думать, а что же из этого получится. И на самом деле довольно много людей, которые не просто думают, что ждать от школы, а начинают уже придумывать, чего они хотят вообще, в принципе, от этого этапа жизни. И начинают уходить из государственной школы и самим активно участвовать в образовании. И, на мой взгляд, вот если думать о всяких изменениях, которые произошли, там есть разные изменения, большинство из них неплохие, некоторые меня, конечно, очень раздражают, и я считаю их неправильными, но по большому счету, в общем-то, ничего принципиально не изменилось.
Но меня всегда смущала, честно говоря, вот эта мода на демонизацию государственного образования, честно. Особенно это в последние лет 15, наверное, возникло, 20, что государственные — это ужас, это какие-то остатки советского прошлого, как будто обязательно плохое. Вот. Но лично пройдя государственный московский детский сад с сыном, я четко поняла, что мои страхи личные, продиктованные личным опытом подмосковного сада 93-го года образца, не имеют ничего общего с реальностью 2020-х годов. Ровно то же самое, мне кажется, со школьным образованием. Потому что, ну вот, у родителей есть свой, наверное, свой собственный опыт. У родителей есть ожидание, что с их сыночкой-кровиночкой будут прям носиться и что-то там из него красиво сделают. С другой стороны, есть проблема, о которой говорят многие родители. Это не дети идут в первый класс, а мы с ними идем в первый класс. И как будто бы школа будет проверять наши родительские умения того, как мы умеем учить. А мы не учим. От нас он мытый, чистый и одетый, и как это, накормленный. А школа, там педагогическое образование. Вот как здесь вот этих конфликтов избежать?
Ну, есть же встречная ситуация. Я знаю учителя начальной школы, который мне в жилетку рыдал, что он не может отбиться от родителей, которые делают за детей все, что он задает. Он просит, молит, оставьте детей в покое, я же им задаю, я не вам оценки даю, дайте мне возможность его учить, их учить. А они не дают.
Родители.
Родители.
Детям не дают.
Детям.
Сергей Геннадьевич, роль родителей в современной школе какая?
Ключевая. Мне кажется, что без родительского участия ни ребенок не достигнет того, что бы хотел сам родитель, или чтобы государство хотело от ребенка и от школы. И мне кажется, что и сама школа сегодня это понимает. Другое дело, что выстроить вот правильный разговор с родителем, с одной стороны, не в языке требований, да, вот пусть он уже в первом классе умеет читать, писать, и пусть он сдает.
Пусть он будет готовый уже сразу.
Да. Такое требование, к сожалению, неприемлемо. Кто-то из родителей готов в это вложиться, прекрасно. Кто-то нет, кто-то может считать, что это и не нужно, и он отчасти будет прав. А с другой стороны, конечно, многие школы попадают в ситуацию, когда они становятся зависимыми от родителей, когда они становятся в каком-то смысле виктимизированы отношениями с родителями, да, когда родители увидят в школах, в учителей, врагов, ответственных за все, врагов, которые не дают им реализовать свой план. На мой взгляд, это ключевая сегодня проблема отношения школы и родителей, выстраивание взаимного уважения, понимание, как может быть распределена ответственность, не всегда одинаково. Для разных школ, для разных групп родителей возможности и готовность разная. Но вот это стоит обсуждать.
Насколько я понимаю, школе разрешили воспитывать теперь. Или наделили функции. Я не знаю, как правильно сказать. Разрешили воспитывать. Потому что, говорит, ужасно, что школа оказывает образовательные услуги. Ведь это 11 лет жизни. Это фундаментальное. Как-то закладываются какие-то фундаменты вообще личности человеческой. И вот, вот школа должна воспитывать. Это она должна делать... Что, Михаил Эдуардович, давайте вот с этого начнем. Вот что должна
понятия
делать школа?
Понятия не имею.
Я тоже.
Я не знаю, что такое воспитание само по себе. И когда говорили о том, что нужно вернуть школу воспитания, я еще как только начинался этот разговор в общественной палате,
да?
Как я обычно люблю хулиганить, я говорил, ребят, что вы творите? Ведь в результате то, что вы говорите, оно приведет к тому, что было в Советском Союзе, как мы жили с фигой в кармане, о том, что будут всякие списки расписаний, мероприятий, что нужно отчитываться. И мне говорили, да, это очень плохо, но так не будет. Спросите учителя сегодняшнего, во что выражается это воспитание. В большинстве случаев именно это. Я не хочу полностью это все дело чернить, потому что, безусловно, за этой работой есть такие вещи. То есть тот же самый, те же самые разговоры о важном, они в ряде случаев, когда их проводят действительно ответственно, то это полезный разговор. Скажем, сегодня, я так понимаю, будет разговор о семьеведении, его тоже выводят, конечно, в такой неформальный, конечно, разговор, который будет не на оценку, а на смысл. И вот я понимаю воспитание, прежде всего, как часть образования, которая связана с поведением. И вот тут у меня обида за школу большая, потому что очень такой популярный клич, что школа отвечает за все там. И за воспитание в том числе.
Поэтому дети в школе до 7 вечера должны находиться, да, чтобы с ними ничего не случилось, потому что, ну, даже за пределами как будто,
ну,
бы...
Ну да, значит, он до 7 вечера под приглядом учителя не ругается, не курит, не пьет, выходит из школы.
Ругается, курит и пьет?
Учитель, наверное, за это виноват?
Не знаю.
Так вот, у меня и вопрос, вот на ваш вопрос, вот воспитание это что? То есть получается, что учитель крайний? Вот если бы в обществе были, поддерживались и действительно удерживались вот эти культурные нормы, о которых мы хотим привить, тогда да, тогда учитель целостно как-то это дело выстраивает, а ребенок, выходя из школы, получает поддержку, подпитку этому везде, отовсюду. А если только школа этим занимается, то, извините, это профанация и разговор о престиже учителя, который ведут в умном виде те же самые депутаты в рабочее время, а после работы курят, пьют и так далее втихую со своим ребенком. Но это, извините.
Школа, которая воспитывает, Сергей Геннадьевич, это вот про что? Вам адресую этот вопрос, который задал.
Понимаю. Вы знаете, это может быть про разное. Мне кажется, очень важным дать школе найти свой вариант решения этой задачи, как воспитывать ребенка. Например, в российской, советской традиции были разные школы воспитания. Была школа Караковского с коммунарской методикой воспитания, где был акцент на воспитание коллективизма, человека, который объединен с другими общими ценностями, чувствует это единство и выходит дальше в жизнь с уверенностью, как это важно, иметь свое сообщество, быть частью этого сообщества, получать поддержку и отдавать. Была школа самоопределения Тубельского, где важным, напротив, была индивидуализация, способность сделать самому выбор, самому найти ответ на вопрос, контраргументировать, когда что-то пытаются навязать. Были разные варианты воспитания, и в таких случаях, когда школа осознанно относилась к этому, то получалось, и никто не переживал за формализм, и никто не переживал за давление, никто не ставил вопрос о том, где границы ответственности школы, где семей. Мне кажется, что и сегодня мы найдем варианты школ, которые, например, встали на путь, несмотря на то, что религия отделена от государства, которые очень последовательно работают фактически с религиозным воспитанием, сотрудничают с православными храмами. У них батюшка ближайший наставник школьников, да, и транслируется, или неправильно, наверное, термин в отношении христианских ценностей, христианские ценности. Есть школы, где воспитание – это прежде всего фактически, ну, формирование некоторого кодекса поведения цивилизованного человека. Да, нормальные привычки, отношения с другими людьми, уважение к границе личности друг друга, умение построить отношения, умение правильно построить взаимодействие, чтобы понять друг друга, это хорошие варианты светского, такого этического, даже, может быть, эстетического воспитания.
И вот сюда сейчас приходит пример, предмет семьеведения. Вот про что он и что мы хотим получить?
Можно одну реплику?
Да, ради бога, конечно.
Я бы хотел вычленить стержень фактически всех тех редких, честно скажем, примеров удачного воспитания. Потому что они были построены не на мероприятиях, а они построены на деятельности вполне определенной. Будь то у Караковского, будь то у Тубельского, будь то в религиозных направлениях. То есть есть некая деятельность, в которой не только школы участвуют. В этом вот тот пафос, о котором я говорил, он повернул в конструктивный вариант, когда школа вместе с семьей занимается определенным родом деятельности, и ребенок в этой деятельности участвует, и он не видит вот этого раздрая между тем, что говорит училка, уж простите, многие обижаются на это слово, но в данном случае оно предельно уместно, и тем, что делают и говорят мама с папой. То есть, когда есть некая целостная деятельность, в которой они включены, то воспитание в данном случае становится некими правилами игры, которые органично входят в эту деятельность.
Системой.
И не нужно заниматься воспитанием в этом случае. В этом случае нужно просто вести эту деятельность по этим правилам, и они сами собой входят в кровь.
А сейчас есть?
А сейчас, к сожалению, многие вещи, когда они... Я почему против формальности выступал?
Да.
Потому что отчитаться за воспитательную работу надо, она же теперь во всех нормативах. Поэтому надо сдать план, график того, как, какие мероприятия мы проводим, чтобы они правильно назывались с точки зрения того, что есть. А дальше там, в зависимости от того, насколько ответственно учитель этого дела проведет, не проведет, оно будет тоже один ход. А следующий ход будет, а с чем столкнется ребенок после того, как вышел от этого учителя, который, предположим, предельно добросовестно все это дело отработал.
А это уже не касается... Это уже вот это как
так
будто другая жизнь.
Я почему и говорю,
да,
что если есть стержень деятельности общий, тогда воспитание становится органичной частью этой деятельности. А когда оно отдельно, происходит вот то, против чего я, собственно, и выступал.
Но почему тогда вот эта формализация сейчас, насколько я понимаю, ваши тезисы, а здесь особого спора нету, а вот эта формальность, она как бы во главе стало. То есть подбивать под графики, отчеты, чтобы вышестоящие претензии не предъявили. Как у Райки, претензий к пуговицам есть? Нету. А пиджачок что-то не сходится.
Ну, закон Мёрфи, мы же знаем.
Да.
Ну, соответственно, когда начинали это рассказывать, я именно на это и упирал. Раз в Советском Союзе это было, то, скорее всего, по опыту и подобию того, что там было, они возьмут и транслируются. Мы сейчас в момент ввода, конечно, будем... опираться на самое лучшее, что только может быть, конечно, так как в Советском Союзе не будет. Но я, как испорченный, так сказать, воспитанием Советского Союза с фигой в кармане, вот на все эти формальности, вот что меня больше всего бесило, я совсем не против Советского Союза. Я больше того скажу, что есть многие вещи, которые мне хорошо жаль, что в Советском Союзе они остались, а здесь их нету, но многие вещи здесь меня устраивают. То есть вот получается такая двойственность, что-то есть замечательное там, что-то есть неплохое, хорошее, то, что мне больше, пожалуй, нравится здесь. Но, вот, скажем, формализм – это то, что было вот в советской школе замечательное. И я точно понимал, что раз оно там было, вероятность того, что вот эти самые кальки оттуда организационные возьмутся, очень высоки. И, к сожалению, мое опасение оправдалось.
Семьеведение, уроки о важном, вот подобного рода предметы, которые вводятся сейчас, это про попытки все-таки найти какой-то вот этот стержень или какой-то род деятельности, чтобы в некую систему новую создать, Сергей Геннадьевич, или нет?
Думаю, что да, это попытка, вот, мне кажется, очень правильно нашли термин, попытка восстановить, да, или вот в эту колеблющуюся... разнообразную, не знаю, что здесь у меня не получается, такой красивой аналогичной метафоры, воткнуть это стержень, чтобы за него была возможность ухватиться. Да? Эти попытки в текущей ситуации, и даже стратегически, особенно семьеведение, с учетом нашей трагедии демографической, это очень правильные исходные попытки ввести некоторый канон, связанный с ценностями, с опорами для жизни человека и жизни общества.
Меня, честно говоря, само, когда я вот про семьеведение, про уроки о важном, меня тоже смущал формализм, потому что даже вот Виталик говорит, касательно семьеведения, не очень понятно, какому предметнику поручать преподавание. Обществознание, физкультура, химия. Учитывая название предмета, я считаю, нужно обращать внимание на личную жизнь учителя этого предмета. Вот это вопрос. Ведь если учителя два развода на перспективе третьей, долги по алиментам и измены, то чему он научит молодое поколение? Но вот этих вот попытка найти, как это сейчас, свести необходимость уроков семьеведения к тому, чтобы преподавал этот предмет какой-то идеальный человек, похожий на святого, это не жизнеспособно, потому что, кажется, семьеведение – это про то, что жизнь, семья – это непростая деятельность, с кризисами, там, даже с разводами, с, там, с поиском, с разрешением этих кризисов. Но как заведомо, в общем, хорошую, интересную идею как раз не превратить в какой-то формализм, что вы не разводитесь, вы должны хранить, как это, честь с молоду один раз на всю жизнь. Вот это все. Вот это будет звучать не жизнеспособно, потому что, выходя из школы, эти дети видят, что там родители, например, в разводе, там общаются, а может быть, не общаются, опять разрыв. Согласитесь, господин Кушнир? Или как?
Ну, я вспоминаю курс «Этика и психология семейной жизни», который продержался 5 лет в школе, и он пришел в школу как раз, когда я из школы ушел, и я знаю, что когда у меня бывала возможность, я из института быстрее бежал послушать, потому что то, как Бестужев Лада вел это дело на третьем канале, тогда был другой канал учебный, мне очень нравилось и казалось полезным. Но он почил в БОЗе, причем название это мне больше нравится, чем семьеведение. Мне кажется, оно более точным по тому, что нужно. Вот. Именно потому, что школа не потянула. И риск того, он был связан именно с тем, о чем вы говорите. Потому что учитель в школе часто не самый удачный в семейной жизни персонаж. Меня, ну, некоторый оптимизм я испытываю, потому что, как мне кажется, может быть, это субъективное ощущение, но мне кажется, что сегодняшнее социальное состояние учителей в выгодную сторону в этом смысле отличается от того, что было тогда, вот на излете Советского Союза. И поэтому, может быть, вот эти вот риски удастся миновать. Но дело в том, что семьи все разные.
Конечно.
Вот, проблемы все разные, и если один человек это будет вести, то вот все те риски, о которых вы сказали, я их полностью разделяю, поэтому мне кажется, что просто это нужно как-то по-другому вести, может быть, как-то согласовано с семьями, и, может быть, это был бы как раз повод втянуть семью, потому что мне на самом-то деле вот тот угол зрения, который вы выводите, что нужно от школы, я бы выходил на более, так сказать, глобальные какие-то аспекты. Потому что вот мне кажется, что все-таки школа, я надеюсь, что многие с этим согласятся, школа должна выводить ребенка в удачным образом во взрослую жизнь. И основная задача школы именно в этом. Соответственно, у меня вопрос простой. А это окружающая жизнь сейчас, в начале 21 века, в лучшие времена полвека назад Советского Союза, на заре Советского Союза 100 лет назад, или в 13 году, когда был пик царской России, он одинаковый?
Нет, конечно.
А изменилась школа, вот по большому счету, микроскопически. Я специально отслеживал, то есть вот подумал о том, что радикально изменилось, я вижу два из таких радикальных изменения. Цифра и ЕГЭ.
Давайте после новостей продолжим. Михаил Кушнир с нами, член правления Лиги образования. Сергей Ксарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования Института образования Высшей школы экономики. Информационный выпуск. Вам, Сергей Геннадьевич, дам слово после новостей.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
17.36, столица радиостанции «Говорит Москва». Мы продолжаем. Михаил Кушнир с нами, член правления Лиги образования. Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени Пинского института образования Высшей школы экономики. У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем говорить про то, какой должна быть школа. Обещала, Сергей Геннадьевич, вам дать слово по поводу семьеведения уроков о важном. Да, пожалуйста.
Ну вот до перерыва я высказался в том плане, что я понимаю замысел ввести этот стержень, да, потому что действительно для общества, для единства общества, для стабильности общества, для того, чтобы общество двигалось вперед, очень важно то, что это общество объединяет. Но когда речь доходит до конкретных вещей, да, не до замысла в целом, замечательный замысел семиведения, замечательный замысел разговора о важном, а о конкретных темах, о конкретных вопросах, да, то вот здесь на учителя, на школу возлагается ответственность, которую действительно школа не всегда может вынести. Почему? Потому что школа должна выступить как представитель фактически государства вот с чем-то определенным, да, предложить всем детям единое видение, а семьи, об этом мы говорили, разные, взгляды на то, что такое хорошая семья, могут отличаться, взгляды на то, что важно или не важно, могут отличаться. И, с одной стороны, учителям сегодня очень непросто включаться в этот диалог, уметь отнестись к этим разным точкам зрения, а уж поддерживать этот диалог, стимулировать его, рисковать, что эти точки зрения могут прозвучать для кого-то непонятно, может быть, обидно, может быть, не совпасть с тем, что предлагается в учебнике и в рекомендованных пособиях. Вот это очень серьезная ответственность.
Все же еще обученные.
Я не уверен, да, что все учителя с этим могут справиться. И кроме того, учитель, он в этом курсе должен рассказывать то, что он думает про семью, про какие-то важные моменты нашей жизни сегодня, жизни нашей страны, или то, что ему написали. Может быть, очень умные люди, может быть, очень правильные. Вот это раздвоение позиции учитель как личность, потому что важное затрагивает личность, у него есть собственное мнение по этому вопросу. И как представитель государства, тот, кто должен транслировать позицию государства ученикам.
Мне кажется, опытный педагог это может сделать, потому что как раз когда говорят, ну вот сейчас времена непростые, чего требуют, нельзя высказать свое мнение, да можно. А грамотные учителя, которые имеют контакт с детьми, которые понимают это, при этом работают в государственной системе, там, без фиги в кармане, они как раз обладают опытом и навыками, наверное, транслировать и свое видение, и, как это, знаете, научить формулировать свое отношение к тем или иным событиям, но при этом, грубо говоря, не подводя никого ни под какие статьи, вот условно.
Я бы Сергея поддержал. Потому что
да,
тут
пожалуйста.
Же ценностно скользкая тема.
Абсолютно.
Одно дело, когда мы обсуждаем квадратный трехчлен, абсолютно. И, строго говоря, Петру Ивановичу Сидорову совершенно без разницы, по теореме Виета он будет делаться или по разложению под квадратным корнем. А когда эта Марья Ивановна начнет рассказывать его Светочке или Ванечке о том, как правильно любить маму с папой или друг друга и так далее... Он может полезть в бутылку, и тут возникает опять-таки риск. Значит, если учитель рассказывает то, что написано в учебнике, он, по крайней мере, этим учебником может от него отбиваться и стравливать этого самого Петра Ивановича с государством.
Да.
А если, не дай бог, он рискнул сказать свое, то он может попасть под каток сам лично, и далеко не каждый педагог готов на это дело пойти. И, соответственно, вот получается не две позиции, о которых Сергей сказал, а получается еще третья, которая почти наверняка войдет в конфликт, потому что то, что нравится Петру Ивановичу, совсем не факт, что нравится Марине Сергеевне.
А учителям не объяснили вообще, как вести
этот предмет? Во-первых, это все-таки внеурочный предмет сейчас вводится, и, соответственно, как его и чего будут с ним делать, непонятно. Но в любом случае, да, вот я же говорю, даже если учитель будет вести строго по учебнику с тем, чтобы избежать личных, так сказать, претензий к себе, к тому, как он это видит, он все равно оказывается на острие, потому что в этом случае он является представителем государства, и накал пойдет на него. А тема-то, в общем-то, достаточно щепетильная.
Конечно.
Поэтому вот полностью поддерживаю то, что Сергей сказал, вот на 146 или сколько там говорят процентов.
Мне понравилось высказывание по поводу того, что есть школа со всеми, с уроками о важном, с химией, с физикой, с семьеведением. А то, как высказался, кстати, дизайнер Артемий Лебедев, который сказал, что, вот я даже процитирую, каждый предмет – система мыслей. Мир можно оценивать по-разному, в мире можно развиваться по-разному. Это вот универсальный ответ на то, когда там дети спрашивают, а зачем мне все это нужно в школе? Я не хочу, мне не пригодится. Физика – система мыслей, химия – система мыслей, все остальное.
Это я сейчас могу разогнаться, потому что...
Пожалуйста, я для этого здесь сижу.
Значит, на мой взгляд, сейчас очень остро встала больная тема того, что обучение и образование – это совсем не одно и то же. То есть в ситуации, когда мы развивались, в ситуации дефицита информации, когда вот школа была источником этой информации, сам факт того, что она дефицитная, оно определенный настрой давало и семье, и ребенку с тем, чтобы он... действительно впитывал эту информацию, тут же переваривал, и фактически вот те знания, которые давали, если под знаниями понимать факты, там теоремы, явления, понятия и так далее, он в себя впитывал и старался из этого выстроить какую-то картинку. Сегодня в ситуации избытка информации, когда мне незачем держаться за то, что мне рассказали в школе, потому что легким движением мыши я нахожу любую информацию, я уже... не отношусь к тем фактам, которые мне дают, как к тому, что мне нужно построить воедино. И вот тут как раз начинает расходиться. Обучение – это вот эти вот фактологические материалы, которые были, которые могут быть полезны, и сам ракурс того, а полезно мне то, что дают в школе или не полезно, кажется предельно сомнительным. Потому что сегодняшний день, как раз благодаря цифре, который стремительно стал развиваться, человеку для того, чтобы быть успешным, нужно успеть гибко в нем маневрировать. Значит, получается, что ключевым моментом является не факт, не квадратные трехчлены, не орфографические правила, а то, какая у него картина, с тем, чтобы он в эту картину мог встроить то, что с ним происходит, и быстрее в нее встраиваться. И получается, что мы продолжаем рассуждать в логике практического применения, мне полезно это, а надо ли мне это или не надо. Я могу сказать, что, допустим, я хорошо помню, я заканчивал одну из лучших физмат-школ, но я точно знаю, что меня чуть не выперли из нее, потому что я никак не мог научиться решать вот те задачи, которые нам всем предлагали. И я помню тот щелчок в голове, когда я научился это делать. То, чему меня учили сейчас, я практически не пользовался. Но если бы того щелчка на тех задачах, которыми я сейчас не пользуюсь, не произошло, я был бы совершенно другой. Поэтому говорить о том, что полезно мне то, что я тогда учил, или не полезно, довольно бесполезно.
Сергей Геннадьевич, пожалуйста.
Конечно, школа должна давать разное. И в этом разном в каком-то смысле готовить к разнообразию мира и к разнообразию возможностей человека в этом мире. Но для того, чтобы так действовать, сама форма организации образовательного процесса, она должна быть диалоговой, она должна быть исследовательской. Когда человек сталкивается с разнообразием мира, сталкивается с противоречием, сталкивается с неоднозначностью, те курсы, которые мы с вами обсуждаем, и те нововведения, они, и я еще раз подчеркну, я понимаю этот замысел, они направлены на другое, они направлены на попытку, напротив, противопоставить разнообразию окружающего мира некоторую единую позицию, консенсус некий, предложить. Да, этот замысел понятен, но в современном обществе с разнообразием семей, родителей, самих детей это сделать очень сложно. И тогда есть развилка, мне кажется, она существует и в предмете семьеведения, она в каком-то смысле может выступить опорой для учителя. А превратить это в предмет не про ценности семьи, не про воспитание мотивов стать семьянином, стать многодетным отцом или матерью, а на формировании некоторой компетентности. Я видел материалы курса, не все, и там есть, например, а какие льготы есть сегодня для поддержки семей, да, а как правильно выстроить вот в этом мире взаимодействие, чтобы тебе было легче, проще, удобнее. Вот такая версия курса, она, мне кажется,
прикладная,
комфортна для учителя и, может быть, интересна для учеников. Но реализует ли она то, что государство формулирует такое, как задачу максимум, да, что все выйдут после этого курса с желанием стать многодетными родителями, где девушка будет знать свое, прошу прощения, место как мать и хозяйка, а отец как...
А высшее образование ей просто заполнить пустоту, пока она не нашла мужа.
Да, совершенно верно. Не пройдет ли это в противоречие с теми же курсами профориентации, да, которые с позапрошлого года, по-моему, да, профминимум, с какого года у нас, да, Михаил, вводится, да, где вроде бы всем предлагается выбор, кем стать, и мальчикам, и девочкам, где нет вроде бы деления на правильные женские и правильные мужские профессии. То есть уже в самом курсе школьном есть эти противоречия. Как их снять? Кто возьмет на себя такую ответственность?
У меня ощущение, что те взрослые люди, которые из благих побуждений, а не только, может быть, из побуждений как-то по карьерной лестнице продвинуть, писали все эти чудесные там методички, они сами-то понимают, что хотят. Чтобы потом вот это все... Мы поняли, как хотим. Дальше школа, которая должна... Потому что у Советского Союза что было? Перспектива дальше, что мы решили там к 80-му году и так далее.
И сейчас скорости, мир настолько... Скорости совершенно другие. На том этапе, то есть цикл жизни, примерно 3 человеческих жизни приходилось на какие-то более-менее заметные изменения.
Да.
А на сегодняшний день цикл всё меняется в течение быстро. Одной жизни, там цикл 3-4-5 проходит.
И получается, что есть некий диссонанс, потому что скорость жизни, объем информации, он стал больше. И как в этом научиться жить, как в этом научиться работать, и, там, не получив себе там, невроза и прочее-прочее, и как детей к этому адаптировать, вот это большой вопрос. И кажется, что вот эти люди, которые, еще раз повторю, из благих побуждений пишут все эти методички, тоже не очень понимают, само сложится.
Ну, именно поэтому я скептически отношусь к самому заходу, чему должна учить школа. Потому что циклы очень быстрые, взрослые уже не знают, что на самом деле будет полезно детям, просто потому что все меняется очень быстро. И поэтому, на мой взгляд, задача у образования на сегодняшний день радикально отличается от тех задач, которые были раньше. А мы продолжаем вот действовать в логике того, а полезно мне вот это квадратное уравнение или не полезно. Вот до тех пор, пока мы это не переломим, до тех пор, пока мы не поймем, что семья и школа должны вместе двигаться, потому что ни семья, ни школа не знают, что потребуется этому ребенку, который сейчас пришел в первый класс, уже через 5 лет. Мы не знаем, что будет через 5 лет.
Конечно.
С программированием. Кричали, срочно всех учить программированию. Все, уже тех, кто просто умеют кодить, уже их увольняют, потому что не нужно простого кодирования, нужно хитрое. То есть цикл, мы не успели ввести его, а он уже отменился. Поэтому логика построения образования должна меняться, а вот меня, что больше всего огорчает, что вот этот вот голос тех, кто зовет нас обратно в советскую школу, оказывается громче. Я могу понять, почему государство ему прислушивается, но мне жалко за нашу систему образования, которая вместо того, чтобы двигаться дальше, быстрее вот туда, где скорость сумасшедшая, ее тянут обратно в ту школу, в которой циклы были в 10 раз длиннее, чем сейчас.
И в итоге школа, по-моему, превратилась в то, что в первом классе мы начинаем готовиться к ЕГЭ. Я вот это неоднократно слышала. Меня это пугает.
Да.
С этим делать?
Ну вот именно поэтому, я думаю, вот Сергей тоже участвовал, насколько я знаю, в этих исследованиях, довольно бурно растет движение тех семей, которые уходят из государственной школы.
Из-за ЕГЭ.
И начинают сами. Не из-за ЕГЭ, а вот именно из-за того, что школа остается консервативно ориентирована на то, чего в этой жизни уже, по их мнению, не хватает. И они сами начинают строить образование своих детей, уделяя этому свое время, свои силы, ищут самые современные какие-то методики, кто во что горазд. Они совершенно разные. Вот. Но именно они, на мой взгляд, и задают вектор развития образования, а не государственная школа. И, к сожалению, государство не очень пока их поддерживает, а в ряде регионов, наоборот, их пытаются даже удавить.
Сергей Игнатьевич, пожалуйста, по поводу ЕГЭ. Что есть сказать вам?
Вы знаете, мне кажется, что нельзя рассматривать ЕГЭ, может быть, это покажется парадоксальным, как проблему школы. ЕГЭ – это отражение в школе культуры измерений, KPI, конкуренции, соревновательности, которые составляют основу современного производства, современных отношений между людьми, между предприятиями, между государствами. Это то, что пришло из бизнеса в социальную сферу. Как нам определить способности человека, как нам определить ценность человека? Надо найти какой-то инструмент прозрачный, измерительный. И к этому какая-то часть семей объективно внутренне-то готова, а как же, я же должен обогнать других в поступлении в хороший университет, и для меня эта шкала измерений удобна, если я вложусь как родитель в подготовку к ЕГЭ, я могу иметь определенные гарантии того, что ребенок поступит. Если я не буду заботиться о ЕГЭ, и школа не будет заботиться о ЕГЭ, да, если она будет учить доброму и вечному, то не возникнет ли у родителей тревога и претензии к школе? Да. А как же он потом, после этой замечательной школы с прекрасными отношениями, да, оказался на распутье, все места заняты не то что стабальниками, да, уже олимпиадниками. Здесь, мне кажется, что те родители, которые вот против ЕГЭ, тревожатся о ЕГЭ, они немного не понимают, а как иначе в современном мире выстраивается вот эта система метрик, определяющих успешность и неуспешность. А отказаться от этой системы метрик, кто сегодня готов из родителей?
Но на это вам скажут другие люди. Я думаю, что вы тоже встречали их высказывания, которые говорят, что в современной системе ни Пушкин, ни Эйнштейн не сдали бы ЕГЭ. Хотя они гениальные люди.
Конечно, конечно. А почему нужно измерять вот отдельными личностями работу инструмента? В том-то и дело, что как раз и эпоха Эйнштейна далеко, и эпоха Пушкина, потому что система стала массовой. Да?
Школьная, вы имеете в виду?
Школьная система, образовательная система стала массовой. Там вообще нет интереса, там Пушкины пропадают каждое поколение, можно сказать, и Эйнштейн. Их школа не замечает, но кого-то замечает. То есть вот в этом потоке беспокоиться за отдельных гениев невозможно. Тогда надо принципиально по-другому выстраивать образование. К этому не будет готово ни государство с точки зрения финансирования.
Запрещаемся вообще
ликбез, да. Да, ни родители с точки зрения там, того, доверить ли школе это или нет.
А, Михаил Эдуардович, пожалуйста, есть вам на это
ну,
что сказать?
Я считаю ЕГЭ апофеозом классической системы образования, и пытаться от него отказываться в сторону назад, это нонсенс, потому что это величайшее достижение той системы образования, которая была. Я сам, когда заканчивал школу, я хорошо помню крики, вопли, плачи в СМИ, когда хотели такого рода экзамен с тем, чтобы все эти непонятки ушли. Скажем, мое лето заключалось 6 экзаменов после школы, угу. Потом 4 экзамена в вузы первой волны, потом, если ты в них не прошел, еще 4-5 экзаменов в вузы второй волны, и при этом я поступаю только в тот вуз, в котором сдал. То есть то, что сейчас, это санаторий, это фантастика, это то, о чем мечтали, но с этим опоздали. Я совсем не фанат ЕГЭ, я против ЕГЭ, но отнюдь не за то, чтобы вернуть назад. Угу. От него нужно двигаться вперед. Я за то, чтобы на сегодняшний день в принципе от экзамена уходили, и вместо вот этих вот формальных экзаменов, которые на самом деле ничего не измеряют, кроме рейтингования, их задача фактически расставить, ранжировать людей по окончании школы с тем, чтобы понять, кого взять в институт, кого не взять. То есть говорить о том, что он измеряет образование, неправильно. А вот если вместо него ввести инструмент, который я люблю называть цифровой образовательный профиль, в качестве прообраза можно взять зачетную книжку, угу. Студенческую. Только студенческая зачетная книжка, она по одному учебному курсу, который в этой группе. А если сделать его универсальным, скажем, для вуза или, например, для школы целиком, то тогда у человека появляется возможность закрывать вот эти вот самые галочки, зачеты, тогда, когда он к этому готов. В результате, скажем, та же Теплякова к 10 годам, или там она к 8, все галочки в школе закрыла и, продолжая ходить в школу, могла бы закрывать вузовские какие-то галочки. А я, допустим, тупой, до 18 лет бы это дело закрывал, то, что она до 10 закрыла. Но школа выполняет две функции. Одна, чтобы родители спокойно ходили на работу, угу. И в результате Теплякова в эти же 18 лет бы 3 вуза закончила, кроме школы. А я бы за это же время только школьный курс закончил, но каждый бы двигался в том режиме, который ему удобен, угу. Своем. Соответственно, он бы не сдавал вот этих итоговых экзаменов, потому что если он вот это сдал, то он уже сдал. Все, я сдал его в тот момент, когда я сдал. И вот по этому профилю легко сопоставлять и в вузы проходить, и на работу проходить. То есть получается цифровой технологически удобный инструмент, и мы используем весь тот опыт, который накоплен в ВПРах, ЕГЭ, ОГЭ и так далее. И при этом не негатив, а позитив того, что там был, берем. И идем вперед.
Сергей Геннадьевич, ваша реплика, пожалуйста,
вы знаете,
на этот счет.
Я соглашусь с Михаилом, что это следующий шаг развития ЕГЭ, и я думаю, к этому все будет двигаться. Но вот с точки зрения того, о чем я говорил, это движение в той же колее измерений, контроля, социальные рейтинги придут, да, где также будут оценивать поведение, угу. Ценности. Да, ты на каком-то этапе продемонстрировал, что ты приверженец такой-то ценности. Ты повел себя таким образом, что тоже у тебя поставили галочку, да, вот здесь там отношение к природе, отношение к родине, отношение к семье. Есть система мониторинга, которая зафиксировала, что ты соответствуешь. Это тоже будет учитываться дальше при поступлениях. Это понятное и прогнозируемое колея движения. Я думаю, что она для значительной части и общества подходит. Государство в этом будет критически заинтересовано. Может быть, оно еще не до конца понимает, а может быть, это и хорошо. Но боюсь, что в этой системе тоже не всем будет комфортно.
Слушатель наш спрашивает, есть ли у школы понимание, что такое гражданская позиция и каким должен быть патриотизм? А то все понимают по-разному, в итоге в кривь и в кось.
Мне Сергей кажется, Геннадьевич. Я об этом, да, и говорил, угу. Что есть позиция, которая транслируется государством через программы, через учебники, что такое в представлении государства, патриотизм, гражданин, гражданская идентичность. И учитель, как служащий, как ответственное перед государством лицо, должна этому следовать. Но есть у каждого учителя, я думаю, отличающиеся от этого взгляды, может быть, где-то акцентами, а где-то, может быть, противоположные. И вот в этом, мне кажется, есть драматизм.
Михаил Эдуардович, пожалуйста, по поводу патриотизма.
Есть я на 100% согласен. Дело в том, что если говорить о патриотизме, то я считаю, что вообще говоря, патриотизм – это не столько любовь к родине, красивые слова, сколько готовность что-то отдать свое другим, потому что считаешь, что это важнее. И мне кажется, что патриотизм воспитывается прежде всего в семье, потому что чаще всего в семье мы либо готовы уступить что-то ради близкого, важного нам человека, а что-то не готовы. И если человек в семье не готов уступать ради любимого человека, то я думаю, ожидать, что он для родины что-то уступит, совершенно зря. А вот как раз таким образом получается, что воспитание патриотизма смыкается с семьеведением, о котором Сергей много говорил. То есть мне кажется, что патриотизм начинается с семьи. Хорошая семья – это первый шаг к патриотизму, а дальше уже это можно развивать в остальных вещах. И мне кажется, в последнюю очередь это военные вещи, потому что военность – это некий один из способов отдать что-то свое.
Один из элементов.
Один из вариантов. Да.
Тем временем итоги голосования, какие у нас нарисовались в телеграм-канале «Радио говорит МСК», чего вы ждете от школы? 20% говорят, что школа должна исключительно образовательные услуги оказывать, то есть люди разделяют, что есть воспитание, что есть образование. 29% говорят, что школа должна воспитывать дети патриотизм, гражданскую ответственность. 12% ничего не ждут. А вот 38% говорят, что школа должна помогать детям найти себя в будущем. Вот так. Михаил Кушнир был с нами, член правления Лиги образования, и Сергей Ксарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования имени Пинского института образования и Высшей школы экономики. Господа, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Про школу, я уверена, в течение учебного года будет много поводов поговорить. С вами была Евгения Волгина, далее авторская программа Романа Бабаяна. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.